Მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Поколение, если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого. И, конечно, чем более коллективным, племенным, родовым, семейным было это прошлое, тем большую роль играло понятие поколения как единица такого времени.
В этом выпуске передача «Феномен поколения».
У нас родители гоже жили. Две лошадки отец имел, коровку. Вот миленько как жили. Царь-то батюшка какую железную дорогу сделал.
Поколение рождения 70-го года. Ну, начнем слева направо, значит, Владимир Ильич Ульянов Ленин. Но меньшевики, которые ведут в советах, там Жордания, Патресов, Дан, кадеты. Ну, кадеты – это вообще партия 1870-го года, можно сказать. Владимир Дмитриевич Набоков, отец знаменитого писателя, который погиб при аттентате на Милюкова. Маклаков, Петр Бергадович Струва.
Подробнее о феномене поколения во второй части этого выпуска. Минут через 15. Начнем же с раздела, имеющего прямое отношение к теме «Феномен поколения». В рубрике «Воспоминания» писатель Алексей Макушинский рассказывает о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х годов прошлого века.
Дорогой Леонид Ильич, пионер, все ребята нашей страны горячо и нежно любят вас, большого, доброго друга советских детей.
Алексей Макушинский родился в Москве в 1960 году в семье писателей Натальи Давыдовой и Анатолия Рыбакова. Окончил Литературный институт имени Горького в 1983 году. С 1992 года живет в Германии. Доцент Института славистики университета города Майнц. Автор романов «Макс», «Город в долине», «Пароход в Аргентину», сборников эссе и лирики.
В 1977 году я поступил в Литературный институт, хотя не очень хотел в него поступать. Я больше всего хотел поступать на классическое отделение филологического факультета, но будем откровенны, и теперь уже прошло так много лет, что скрывать это я не считаю нужным. Тогда поступить можно было только по блату, как говорится. И единственный блат, который был у моих родителей, да, это был Литературный институт. Это привело к тому, что я относился к этому заведению довольно плохо. Что было не совсем справедливо, потому что оно многое могло и дать человеку, и для людей, приезжавших в Москву откуда-то из провинции, а таковых было подавляющее большинство, это была, конечно, дверь в новый мир и какие-то новые возможности. Для меня тоже там было много интересного. Античную литературу читал Тахагоди. По-моему, вот на нашем курсе пятерку получил только я. Да, это я говорю не потому, чтобы, как сказать, самого себя похвалить, но так было. И я видел, как она злилась. Какие-то мальчишки там что-то, какую-то чушь ей говорили, и она злилась на это. Ну, неважно, это так к слову пришлось. Ну, в общем, я относился к этому скорее плохо, ну, потому что я вообще ко всему относился плохо. Потому что я уходил из того мира, в котором родился, что ли, да, из которого я вышел. Это нормально. В юности мы должны уходить. И этот уход меня в результате вынес за пределы нашей необъятной родины, да, то есть я уходил. Вот, ну что был ли такой литературный институт? Это было очень советское, конечно, учреждение в то время, со всеми советскими делами, со всем этим марксизмом, ленинизмом, с каким-то этим комсомолом дурацким, с какими-то субботниками, на которые не ходил. Меня периодически выгоняли оттуда, а потом восстанавливали, потому что я не мог себя вести конформистски, не мог заставить себя просто. Я даже пытался там прийти на субботник, но как-то получалось, что я до него не доходил. Там, или... Я помню, когда умер Брежнев, было огромное собрание, всех загнали в зал, надо было обязательно на него пойти, вот кто не пойдет, тому голову снесут, и вот сейчас будут долгие речи. И в последний момент, когда уже двери закрывались, я встал и вышел на глазах у всех. Не потому, что я хотел политической демонстрации, или я что-то себе думал, а я просто ничего не думал. Это было просто вот спонтанно, это было сильнее меня. После этого я получил строгий выговор, там как-то все, но все-таки я доучился там до конца. Хотя я много сделал для того, чтобы не доучиться. Это вот такие вещи, которые я потом более или менее постарался забыть. Началась просто другая своя жизнь. Значение книг во времена застоя огромно, думаю, больше, чем сейчас. То есть вот это было, когда люди стояли там всю ночь, чтобы купить какую-то редкую книгу. В конце застоя стали выходить книги, не выходившие раньше. Там «Пильняк» вдруг вышел, «Ремезов». Ну и, конечно, я человек эпохи «Там» издата, «Сам» издата, «Там и сяв» издата, «Трам-тарарам» издата, не знаю, как уж сказать. Помните анекдот про бабушку, которая перепечатывает «Войну и мир»? Для своего внука, и когда ее спрашивают, зачем она это делает, она отвечает, он читает только сам издат. Ну вот я был тем внуком, который читал только сам издат и там издат. К счастью, у нас дома было довольно много книг, привезенных из-за границы. «Ардиса», «Имка Пресс». «Посев» боялись везти, привозить. А вот «Ардис» и «Имка Пресс» все-таки доезжали до Москвы. И это невероятная, конечно, привилегия. Своих любимых философов я читал в имкопрессовских репринтах, там, Бердяева и Шестого. Было собрание сочинений Мандельштама и Ахматова, это американские. И это было очень важно. Была вот книжная лавка писателей на Кузнецком мосту, где была знаменитая Кира Викторовна, отдельная московская институция. Она вообще всех не любила, эта Кира Викторовна, и со всеми как-то... Прости, Господи, может быть, я это сейчас клевещу на нее, но как-то она была такая довольно суровая дама. Но почему-то моих родителей, она и меня как-то, мне кажется, она как-то выделяла почему-то и оставляла книжки. Это значило очень многое. Сейчас даже как-то странно себе представить. Какой-нибудь альбом гравюры Хокусая роскошный. Или первый альбом, первая книжка о мире искусства. Она у меня до сих пор есть. Замечательная. Это тоже где-то конец 70-х, начало 80-х годов.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Воспоминания» писатель Алексей Макушинский рассказывает о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х прошлого века.
Конечно, слово КГБ присутствовало просто постоянно, все время присутствовало. Но за книги вот такие, это было не так страшно. Ну, нельзя было эти книги, конечно, показать на улице и... там вынуть из сумки, там, в метро, понятное дело. И потом была все-таки разница между вот собранием сочинений Мандельштама или там Замятина из-за границы и Солженицыным, Автархановым и прочее. Вот Автарханов, Солженицын – это опасно. И моя мама всегда могла сказать, что, извините, я советская писательница, мне нужно для работы. В общем, она не боялась. И отец мой не боялся, хотя я знаю, что в какой-то тяжелый момент жизни он сжигал нелегальную литературу, которая у него была. Это было как-то связано с тем, что рукопись Одиссея Арбата задержали на границе. Это какое-то уже начало 80-х, и он там, видимо, боялся обыска. У моего отца, писателя Анатолия Рыбакова, тоже было много нелегальной литературы, конечно, как у всех, но она включала в себя, значит, вот книги Троцкого, которые я тоже пытался честно читать, найдя их где-то в сарае, они были спрятаны, но уже тогда как-то мне это было не по душе. Слово, конечно, КГБ присутствует, понятие «страх» было очень большое. Было несколько литературных иерархий, конечно. Была совершенно официальная иерархия. Значит, на вершине пирамиды стояли ныне совершенно забытые персонажи. Георгий Макеевич Марков, председатель Союза писателей. Потом был Чаковский, главный редактор литературной газеты, автор бесконечного сочинения о войне. Блокада, кажется, да, блокада. Символом литературной иерархии для меня был писательский дом в Прибалтике на Рижском взморье. Дубултах, как это называлось, вместе с названием Дубулты. Но его склоняли и говорили в Дубултах. Это неправильно, конечно. На самом деле это место исторически, это Дубель. Там был дом творчества писателей, совершенно замечательный. Там были отдельные какие-то маленькие домики изначально, а потом был девятиэтажный такой большой по тем временам современный дом. И вот чем выше находился писатель в советской иерархии литературы, тем выше он жил. на 9-м этаже, на последнем, жили секретари Союза писателей. Там были личные апартаменты Маркова, Чайковского и там еще кого-то. И туда больше, кажется, вообще никого не заселяли. И там был прямой телефон с Москвой. И по тем временам, когда надо было, знаете, на почте ждать 1,5 часа разговора с Москвой, значит, прямой провод – невероятная привилегия. На самом деле это все было очень скромно. По нынешним меркам это все очень-очень скромно, и там какие-то 2 комнатенки на самом деле. Но считалось, что это роскошно. Номер не из одной комнаты, там, а из 2 комнат. Чем выше писатель был в этой иерархии, тем выше он жил. Потому что лучший вид на море, да? Но, тем не менее, была неофициальная иерархия все-таки. Ну, например, Юрий Трифонов. Юрий Трифонов, на моей памяти, ну, никогда не жил на 9-м этаже, но на 8-м он все-таки жил. Он не занимал официального положения, но был настолько популярен, что ему знаменитый тогда вот директор этого дома творчества по фамилии Бауман, не помню, как его звали, к сожалению, такой маленький лысый человек, царь и бог в этом месте, да, давал все-таки комнату на 8-м. То есть был какой-то один счет и другой счет. Ну, а был просто счет у людей. У читателей, там, у людей в литературной среде, конечно, там Маркова никто писателем не считал, того же Трифонова считал. Там как раз в этих Дублтах я много раз видел Трифонова, и он был совершенно замечательный человек, просто очень его любил. Его свойство, его отличие от большинства других писателей, которых я видел в детстве, заключалось в том, что для него существовали другие люди. Он видел других людей. Было видно, и он с ними вступал в какой-то разговор. Вот, что касается политики, то политика присутствовала в разговорах советских писателей постоянно и была основной темой, конечно. Главная тема разговора 2 советских писателей, когда они где-нибудь встречались, это что сказал Анатолий Максимович Гольдберг вчера по BBC. Наш комментатор Анатолий Максимович Гольдберг вчера сказал. Это первая тема, а вторая – это какие-то ужасные интриги в этом союзе писателей, и там были какие-то одиозные персонажи, которых всегда все ругали. Ну, Лисючевский, главный редактор советского писателя, так называемый совписа. Мне это вызывало невероятное отторжение, скуку и тоску просто какую-то. У меня такое было чувство, что всему этому придается какое-то огромное значение, и своим собственным ничтожным действием придавалось очень большое значение. Вот где-то кто-то что-то сказал, я вот кому-то ответил, и это так важно. Прошло 10 лет, там, 20 лет, и выясняется, что это совершенно не имело никакого значения. Так были устроены эти люди. Мое поколение, а я типичный продукт застоя в этом смысле, при всей моей нетипичности, там, это было первое по-настоящему деполитизированное поколение. Наше вот это было поколение людей, уходившее в свой мир и ничего не ждавшее от реальности. Этого нельзя сказать про поколение 60-х годов. Да? Люди 60-х, они были гораздо ближе связаны с реальностью, на что-то еще надеялись, как-то мыслили себя в контексте вот, общественной жизни. А для меня, для людей моего круга и лично для меня, ну, собственно, было одно желание, ну, просто не обращать на все это внимание и жить какой-то своей внутренней жизнью, и просто мне дела нет до того, что там происходит вокруг. Это, конечно, для поколения вот наших родителей было непонятно, чуждо и, в общем, как-то сложно, наверное. Многие мои сверстники – это были как раз дети шестидесятников, может быть. Но поскольку я, как говорится, поздний ребенок, то мои родители даже относятся к предшествующему времени. Вот они вышли из, в сущности, пережили и вышли вот из сталинского времени. Я просто знаю это, потому что многие вещи, которые свободно говорились дома у моих сверстников, у нас дома не говорились. Потому что еще закалка была такая, что они, конечно, боялись многое произнести при мне, боясь, что это повторю где-нибудь в школе. Хотя могли бы понять, что я не повторю. Этот момент вот этого равнодушия или неравнодушия к общественной, там, политической проблематике, вот он очень сильно разделял. Здесь проходила эта грань. Но это было время какого-то углубления себя, какой-то подготовки к чему-то, что потом, может быть, не произошло. Не хочется сказать страшную вещь. Я думаю, что это было не самое плохое время. Это было время большой внутренней свободы. А вместе с тем оно было невыносимо, потому что вокруг была вся эта тупость, вся эта советская чепуха и весь этот бред. И, конечно, нищета и убожество, и серость этой жизни, и ее какая-то беспросветность, и отсутствие выхода вовне. Но есть преимущество вне исторического существования. Ведь фактически это было существование вне истории. Именно вот в наше поколение, в эпоху застоя. Потому что до этого, конечно, в 60-е годы, вот теперь это вполне себе история там шла и развивалась, исторические события, Хрущев там, и так далее. А тут вот после Праги, как раз после подавления Пражской весны, наступило такое безвременье, как бы внеисторическое существование, чувство, что Брежнев был и будет всегда, что эти брови будут нависать над нами вечность. Просто надо как-то устраиваться внутри этой жизни. В этом есть свои преимущества, потому что это дает свободу вообще от внешних обстоятельств. Но это эпоха кочегаров, там, эпоха стопняков, да, эпоха людей, уходивших в подвал, где-то в подвале, там читавших Бхагавад-гиту. Да. У меня бывает иногда некоторая ностальгия по этому времени. Вместе с тем, эта внеисторичность освобождает тебя от ответственности. В сущности, не надо принимать решения. И это очень опасно.
Писатель Алексей Макушинский вспоминал о времени застоя второй половине 70-х, первой половине 80-х прошлого века. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен феномену поколения. Я позволяю себе слово «феномен», поскольку в философской энциклопедии «Поколению» посвящена солидная статья, которая анализирует, по крайней мере, четыре философских смысла этого понятия. В литературной энциклопедии «Поколений» еще больше. Здесь и «Потерянное поколение» писателей, переживших Первую мировую, и «Поколение катастрофы» писателей испанского Серебряного века, и «Поколение вернувшихся» немецких писателей, переживших Вторую мировую, и прочие поколения. Американские и западноевропейские дети о понятии «поколения» узнают из Библии. Я учился в советской школе, так что впервые о поколении задумался благодаря Лермонтову. «Печально я гляжу на наше поколение». Впрочем, этот поэт, кажется, на все глядел печально, и причины у него на то были. Мы в этой передаче попробуем глядеть на поколение трезво, но при этом не бесстрастно.
«Поверх барьеров. Феномен поколения. Записи разных лет». Начнем с философа Александра Пятигорского. Запись 1997 года. Пятигорский умер в Лондоне в 2009 году.
Поколение, если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого. И, конечно, чем более коллективным, племенным, родовым, семейным было это прошлое, тем большую роль играло понятие поколения как единица такого времени. Между прочим, вот вся пошлая линия отцов и детей, которая идет в европейской и русской, разумеется, литературе, начиная с конца XVIII века, это по существу отрицание созидания истории. Поколение служит для того, чтобы отрицать. Вот мы отрицаем то, что мы уже объективируем, мыслим, как не наше. И вот поколение выступает как единица ненашести. О, это не то поколение.
У вас лично есть чувство близости к какому-либо поколению или принадлежности к какому-либо поколению?
Ну, что значит чувство? Я прекрасно осознаю мою принадлежность к моему собственному поколению. Грубо говоря, к поколению людей, которые родились между двумя войнами. Но говорить о близости в едва ли, едва ли. Тем не менее, для мышления о времени мне это необходимо.
Есть ли в истории культуры Европы поколение, которое вам лично особенно близко?
Я очень люблю то поколение, которое возникло в конце 17 века и которое принесло с собой, ну, вот то, что мы называем Enlightenment, эпоху просвещения. Эти люди сделали очень много. Мы очень любим говорить, вся новая эра, эпоха французской революции, там началась с Руссо, Дидро, Д'Аламбера, Грима. На самом деле, я думаю, все обстоит наоборот. Предыдущая эпоха кончилась на них. Они как бы сделали то, на чем последующие поколения развивали свою жизненную практику и формировали свое представление об истории. Они мне очень близки по уму настроения, но гораздо, естественно, ближе, чем поколение тех, кто родился в конце 19 и в начале 20 века.
Золотая. И сейчас окошечко сама чистит. Стенки мою.
Бабуся Устинья родилась в конце 19 века, в 1896 году. Я записал ее ровно 100 лет спустя в Нижегородской богадельне.
У нас родители гоже жили. Две лошадки отец имел. Коровку. У меня отец славный был. Мать моленная и отец моленный. И бабушки, и дедушки моленные. Я только на Масленицу свадьбу была, 4 месяца пожила, царя смести. Я была как бомба, у меня зубы какие завлекательные, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленький как жили. Царь-то батюшка какую железную дорогу сделал. Царь-то милостливый, вот как жили.
Государь был очень скромный человек, очень скромно жил, очень был религиозный и очень был семейный.
Эта запись тоже сделана в богадельне, но в парижской, в середине 80-х.
Мой отец, когда он ходил к государю, мы жили напротив дворца, в главном штабе, он всегда говорил, что он идет к соседу. Мой отец, он был военный министр у государя. И когда были беспорядки в 5-м году, он был послан в Саратовскую губернию, мой отец. Он остановился у Столыпина. Тогда он был только губернатором как раз Саратовской губернии. И в последний день перед отъездом, перед завтраком, к моему отцу подходит там лакей и говорит, что тут есть какая-то дама, которая хочет вас повидать, моему отцу она говорит. И она пришла с прошением, подает ему прошение. И в то время, когда он это прошение читает, она его убивает. Потому что в этом прошении был приговор его. Это была революционерка. Потому что мой отец был убит в 5-м году. В 14-м году должна была я быть представлена ко двору. Но случилась война, и уже, так сказать, это отпало. Я была в Петербурге. Потому что я помню, что я со своей матерью, мы стояли у окна и видели эти толпы разнузданных солдат и рабочих, которые сидели в машинах с красными флагами, все это. И мы плакали. С мамой. Первое впечатление, когда мы уехали из России, это было очень многих, что мы уехали ненадолго, что большевики, это вопрос нескольких месяцев, а потом это кончится. И вот я так жила, потому что я все время думала, что я вернусь в Россию. И в результате я всю жизнь прожила во Франции.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Феномен поколения». Точка зрения филолога Григория Амелина, исследователя русского серебряного века.
Юрий Михайлович Лотман как-то сказал, что что когда век, столетия заканчиваются, ну, казалось бы, чисто хронологически, не более того, оно, столетие, действительно заканчивается. И это чувство конца века, вот на рубеже 19-20 веков, переживалось, конечно, очень остро и очень бурно. И сам коллективистский всплеск в культуре, он требовал таких объединений, в том числе и поколенческих, и осмысления себя вот в терминах поколения. Хотя, казалось бы, это очень глупо. В Серебряном веке появляется очень странный, но выразительный образ флейты поколения. И первый шаг здесь делает Маяковский. «А вы, ноктюрн, сыграть могли бы на флейте водосточных труб». Маяковский здесь бы не был футуристом, если бы он не превратил знаменитую гамлетовскую флейту в водосточную трубу. И это не авангардистская шутка. Водосточная флейта Маяковского – это флейта поколения, флейта позвоночник. И уже отвечая раннему Маяковскому, в 22-м году Мандельштам как бы подытоживает жертвенность своего поколения. В 22-м году, заметим, после смерти Блока и Гумилева, чтобы вырвать век из плена, чтобы новый мир начать, узловатых дней колена нужно флейтою связать. То есть, когда распалась связь времен, эти колено поколений нужно связать с помощью флейты. И поэзия невыносимо ясно ощущала, что исторический хребет переломлен. И вот флейта здесь, как образ разноголосого единства во времени, выступает как такой сверхобраз, который очень по-разному может реализовываться у самых разных поэтов. Но он, безусловно, существует. И это был как бы образ осмысления своего поколения на фоне времени.
В словаре Ушакова в толковании слова «поколение» приведен ряд устойчивых словосочетаний. «Поколение октября», «сталинское поколение». Мой очередной собеседник, майор в отставке Данцик Сергеевич Балдаев, 33 года, с 48 по 81, проработал в правоохранительных органах. Я спросил его, существует ли понятие «поколение» среди тюремных надзирателей.
Во время Сталина, как говорится, сталинизма, очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Лаврентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный. Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили, по 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму.
Данцик Сергеевич, а к какому поколению тюремных надзирателей вы относите себя?
Ну, к послевоенных. Потому что там были надзиратели, которые даже здесь в блокаду работали в тюрьме. А потом уже послевоенные, то есть мы, фронтовики, участники войны, пришли на смену вот этим пожилым уже, которые уходили на пенсию. Некоторые работали очень долго, выслуга должна была 25 лет, прежде чем выйти на пенсию. Мы тоже строго соблюдали вот это, как говорится, наследие старого надзорсостава. Мы так прямо им глядели в рот, пришли молодые уже, другое поколение. Но те, конечно, совершенно по-другому. Это разболтанность вот эта появилась, общая демократия там, они себя вольно чувствовали. И когда на службу не особенно хорошо обращали внимание. Да еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Он правильно, совершенно прав. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
Данцик Сергеевич, вы 33 года проработали в тюремной системе. Как по-вашему, можно ли говорить о разных поколениях заключенных? Я имею в виду уголовников.
Уголовники во времена Сталина, они были более дисциплинированные, поскольку над ними давлел воровской закон. вторая власть, вот эта теневая, после администрации держали воров в законе. И они там улаживали всякие конфликты, там прочее и так далее. И даже администрация была вынуждена иногда обращаться к ворам в законе, чтобы они там наведили порядок.
С кем было трудней работать? С заключенными сталинских времен или с заключенными хрущевских времен?
Во времена Сталина легче было работать. Почему? Потому что жесткие правила были. Например, вот такой пример я приведу. Был такой прокурор Смирнов по надзору за местами заключения. И он раз начал обходить камеры, и один зэк, у него там в миске сохранились щи остатки, он ему одел на фуражку, на голову. Понимаете как? Но за это, естественно, сразу на него одели рубашку смирительную. А в смирительной рубашке больше 15-20 минут нельзя держать, с уздой там прочее. Ну, а потом, когда развязали, он уже почти сознание потерял. Здесь освободил прямую кишку и мочевой пузырь свой. Ну, конечно, после уже никогда на прокурора миску со щами одевать не будет.
Не стало класса капиталистов в области промышленности. Не стало класса кулаков в области сельского хозяйства. Не стало спекулянтов, купцов, ростовщиков.
Это голос вождя, именем которого названо целое поколение, сталинское поколение.
Все из подольских властей оказались ликвидированы. Остался рабочий класс. Остался класс крестьян. Осталась интеллигенция.
Соловья розе поет в ночном саду. Я говорил вам в прозе, на песню перейду. Там песня посвящается, и вы смелее ответьте, ведь песнею кончается все лучшее на свете.
Пора представить и поколение фронтовиков, людей, которые убивали на войне и которых убивали. Нашего фронтовика зовут Луи Мартинес. Он француз, уроженец Алжира. В конце 50-х воевал в Алжире на стороне французских колониальных войск.
Мне было 25 лет. Было печальное чувство почти полного одиночества перед мировой, да и даже французской общественностью, которые льнули к марксовому пониманию истории и считали давно проигранной Алжирскую войну. Мне и тогда было ясно, что этот освободительный поток вряд ли оставит за собой реальное освобождение. Деколонизация была преждевременна, но была необходима. Я любил алжирцев, я среди них родился, я мог понимать, за что они воюют. И это, конечно, усугубляло чувство раздвоенности. Конечно, я там насмотрелся ужасов, но было не очень густо в этом отношении. Иногда попадались трупы, которые желтели и очень быстро чернели под беспощадным солнцем. Они получали особую рельефность от грандиозности пейзажа. Но это для меня это не вполне серьезная война, потому что такая война армейская у меня не отнимала время. А вот что меня тревожило в условиях городского терроризма, всякая секунда, всякий вершок земли, всякая пять воздуха грозят неожиданной смертью. И они как будто сливаются с сердцебиением, каждый удар которого может быть последним.
Луи, вы писали на войне?
Да, я писал поэму, в которой отражается именно этот странный военный опыт, потому что я напал на следы неприятеля, который в меня стрелял. 5 марта я запомнил дату, сами понимаете, почему. Он исчез. Я, конечно, за ним шел по горам, и через несколько месяцев мне сказали, что обнаружили его труп, и мне дали почитать его записную книжку. И я тогда наглотался, так сказать, чужой личности. Он 2 месяца подряд голодал. Иногда он сосал какие-то сухие финики. И безумно страдал, конечно, от жажды. Я понимал, кто он. Унтер-офицер, служащий алжирский, прекрасно говорящий и пишущий на французском языке. И, ну, какая-то даже мистическая жилка у него появилась, когда он как я, оказался в этих горах, где как будто космос начинается, и каждый вечер отражает предыдущий и следующий, потому что погода мало меняется. И я написал поэму, но поэма не понравилась издателю. Издателю показалось странным, что офицер, французский офицер, может полюбить, скажем, погибшего врага.
Турист немецкий битте произносит и по-немецки рюмку шнапса просит. Он хмур и стар, и взгляд его тяжел, и шрам глубокий на лице помятом. Ну да, конечно, он ведь был солдатом и мог меня голодного убить под Ленинградом, и опять мы рядом. За что, скажите, мне его любить? Мы долго так друг друга убивали, что я невольно ощущаю вдруг, что этот немец в этой людной зале едва ли не единственный, едва ли не самый близкий изо всех вокруг.
Это был другой фронтовик, другой войны, поэт Александр Межеров. Он умер в Америке в 2009 году. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Феномен поколения». Записи разных лет.
Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Поколение, мне кажется, очень сложное понятие, но очень ценное. Без него мы не обойдемся. Но объяснить его однозначно, хотя существует не менее 15 теорий, объясняющих поколение, объяснить его однозначно почти невозможно. Поколение рождения 70-го года. Это просто какой-то феномен, я не знаю, что это объяснить, сияние звезд или что. Но если вы посмотрите на политическую сцену России в 1917 году, слева направо, то вы увидите, что всюду ее ведут люди рождения не какого-то поколения, а прямо рождения 1870 года. Ну, начнем слева направо, значит, Владимир Ильич Ульянов Ленина. Но меньшевики, которые ведут в советах, там Жордания, Патресов, Дан, кадеты. Ну, кадеты – это вообще партия 1870 года, можно сказать. Помимо корифея Милюкова, который был на 11 лет старше, там Владимир Дмитриевич Набоков, отец знаменитого писателя, который погиб при атентате на Милюкова, Маклаков, Петр Бергадович Струва. Ну а дальше направо. Кто же был главным противником Ленина? Генерал Корнилов. Ну, Корнилов, он тоже 1870 года рождения. Дальше Краснов, генерал-политик. А совсем уж на правом краю Пуришкевич. Как же характеризовать это поколение? Явно не по каким-то установкам. Эти установки самые разные. Но это все политики. Это первое, может быть, в русской истории чисто политическое поколение. Оно политически мыслит. Оно хочет и создает свои партии, и оно хочет строить новую политическую картину России.
Иван Петрович, вы родились в Чехии в 1937 году, родились в семье Петра Савицкого, и так уж получилось, что ваш отец был, если можно так сказать, по совместительству отцом целой геополитической идеологии евразийства. Как вы полагаете, можно ли говорить о поколении русских, родившихся в эмиграции?
Можно говорить о двух поколениях, родившихся в эмиграции, которые очень разошлись. Одно поколение – это то, о котором пел Высоцкий. Второе поколение – сплошное недоразумение, и там тебя будет называть не Ваня, а Ванья. Это иммигранты. Латинское «иммигро» – это значит не только вселиться куда-то, но и начать новую жизнь, стать сам себе господином. А эмигро в латинском значении. Это не только выселиться откуда-нибудь, но и выйти в другой мир, то есть умереть. Второе поколение эмиграции – это, собственно говоря, абсурд. Потому что эмиграция не может жить несколько поколений, как целое. Она распадается с каждым днем. Но, вопреки этой логике, действительно есть второе поколение эмиграции, которое вырастает на родном языке и которое становится полностью двуязычным, двукультурным. Это поколение имеет свои выгоды. Тут какой-то кругозор расширяется, это несомненно. Но, с другой стороны, это поколение несколько шизофреничное. Начиная с того, что когда хоккейный матч, я не знаю, Россия-Чехия, то неизвестно, за кого болеть. Другой, конечно, страшный шизофренический случай – это вдруг оккупация в 68-м году Чехии для русских второго поколения здесь. Совестно смотреть в глаза. Конечно, это малочисленное второе поколение, и оно очень издерганное.
Историк Иван Петрович Савицкий. Он умер в Праге в 2010 году.
Блом источник вдохновенья в деяниях сети Петра, в грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба. В грядущем братское служение, а в нашем нынешнем борьба.
Это поют Борис Миллер и Сергей Бенниксен, бывшие русские кадеты, рожденные в эмиграции. Я записал их в начале 90-х в лондонской студии «Свободы». Борис Миллер после осуществил мечту родителей, вернулся в Россию и умер на родине.
И в этом смысле назначение, и в этом радость и почет, и будет наше поколение давать истории отчет. И будет наше поколение давать истории отчет. А путь осветит нам святые смиренной доблести слова, да возвеличится Россия, да гибнут наши имена. Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена.
И еще один голос из моего радиоархива. В 93-м году я делал передачу о танго. Позвонил в Варшаву литератору Анджею Дравичу и спросил, не хочет ли он сказать несколько слов о польском танго. Пан Анджей ответил: «Конечно, хочу. Я из поколения танго». Точнее и подробней пан Анджей сказать об этом уже не сможет. Он умер в начале 97-го, опередив большинство своих сверстников. Хоть и с опозданием, но все же скажу о пане Анджее. Он был отважный и благородный человек. Одним словом, поляк.
«Танцуй танго, мне так легко, пелось когда-то и танцевалось на Руси. В нем все, чего не выскажешь, а только почувствуешь. Для меня, например, что-то от моего далекого довоенного, скажем, уже не стыдясь среднебуржуазного детства. А вот в этом Черняковском что-то от той давней Варшавы, где Черняков, район над Вислой, был чем-то вроде Молдаванки, где были особые законы, стиль, жаргон, воровской гонор, где царствовали рыцари ночей и знаменитая королева красоты Черная Манька, убитая своим любовником за измену с графом, и где знаменитый кабачок Селянка, что-то вроде блаженства, посещали изысканные дамы, сопровождаемые министрами и генералами Пилсудского. А эти джентльмены, как писал их собутыльник поэт, не прочь были опрокинуть залпом за раз полстакана коньячку, а в селянце коньячек душкем по полшклянки. Да вот все еще поет эту столь любимый нами Грещук, бард той старой Варшавы, и играет оркестр Карасинского с его неподражаемым варшавским звучанием.
Не танго, 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 а Васовске до тингель-танглю, танглю взывать звенком струн. Lecz w tingeltanglu, tanglu nie ma rudej Zośki. Na Czerniakowskiej dzwoni deszcz obruk. Jak w dawnym tangu, tangu łzy pociekną ciurkiem, gdy w tingeltanglu, tanglu krwią zawyśnie nóż. To zginął urkę, każdy tajniak znał go. Zostało tango i nic więcej już.
Говорит «Радио Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен теме поколения. У меня на столике рядом с микрофоном лежит книга стихов Ярослава Магутина «Упражнения для языка». А автор сидит вот тут рядом. Ярослав родился в 1974 году, сделал громкую журналистскую карьеру в Москве и уехал в Америку. Он певец гомосексуальной любви. Ярослав, у гомосексуальной культуры свое представление о поколениях. Вы бы не могли коротко охарактеризовать поколение Михаила Кузьмина, поэта Серебряного века?
Я даже не буду пытаться рисовать портрет поколения Кузьмина. У Георгия Иванова в «Петербургских зимах» очень хорошо описан Кузьмин с его накрашенными глазами, экзальтированными манерами, склонностью к полуистерическим выходкам и жестам и так далее. И только сейчас стали появляться люди типа меня, которые, наоборот, вот меня поразило, когда мы с вами договаривались о встрече, вы сказали, что, ну, понятно, не столько хулиган, сколько барышня, да? Но вот я себя не склонен называть в женском роде, и, наоборот, я считаю, что современный гомосексуалист – это мужчина в квадрате или в кубе.
Можно ли обрисовать, скажем, портрет поколения гомосексуалистов эпохи ГУЛАГа?
После того, как Кузьмин исчез сам, появилось новое поколение гомосексуальное, которое уже было абсолютно маргинальным, которое было в силу всем известных причин после введения антигомосексуального закона в 1934 году Сталином. Эти люди были абсолютно лишены возможности каким-то образом участвовать и в литературном процессе, и в культуре как таковой, потому что быть гомосексуалистом в то время, не скрывая этого, было невозможно. Судьба Геннадия Трифонова, который был самым, пожалуй, известным гомосексуалистом, который в свое время написал уже из заключения, будучи арестованным и посаженным именно за гомосексуализм. Если я не ошибаюсь, в 1977 году характерно для вот этого задушенного или протухшего, как говорит Евгений Харитонов, интересный писатель. Вот у него масса вещей на уровне вот таких самоуничижительных, мазохистских каких-то терминов, где он описывает и себя в том числе, потому что он принадлежал как раз тоже к этому вот протухшему и задушенному поколению совершенно нереализовавшихся людей. То есть это действительно трагичная ситуация, когда сейчас пишут обо мне как о самом заметном представители гей-культуры, российской гей-литературы, я всегда против этого возражаю, потому что я, к сожалению, не чувствую никакой поддержки своего поколения и вообще не чувствую никакого присутствия своего поколения. Я практически один в поле воин, представляю, вот, живя на Западе. На сегодняшний момент единственный представитель вот, поколения 20-летних, которые представляют русскую гей-культуру, очень условную, совершенно такую не сформировавшуюся.
Ярослав, а вам не душно в гей-культуре, в ограниченной культуре?
Это основная проблема именно вот гей-культуры, поэтому я всегда считал, что то, чем я занимаюсь, гораздо шире этих категорий. На мои выступления приходят люди самых разных возрастов и так далее, но среди них, к сожалению, очень мало гомосексуалистов. Так что говорить о том, что моя поэзия может быть интересна только гомосексуалистам, это все равно, что утверждать, что зоопарки существуют исключительно для зоофилов.
Кем ты молодец хорош, кем ты за сердце берешь, и улыбкой, и лицом, и приветливым словцом. Слово скажешь, сердце тает, но чего-то не хватает.
Поет Вадим Козин, один из героев гомосексуальной культуры сталинской эпохи.
Только в молодце красы, у него ли да не усы, не усы, а усики, не глаза, а бусики. Как посмотрит, сердце тает, но чего-то не хватает.
Пусть выскажутся и подростки, по крайней мере, один из них. Петербургского школьника Кирилла я спросил по телефону, что больше всего любят ребята из его класса.
Больше всего ребят киноманы. Достаточно рейверов, но они как-то особо не выделяются. Есть на всю школу два рэпера. Рейверы, такая отрасль музыки, там не песни, а мелодия, этот ритм. Рейв – это в переводе с английского означает блаженство.
Может быть, стоит это перевести как кайф?
Ну да, кайф.
Кирилл, ты, наверное, знаешь благодаря поп-музыке о том, что когда-то было поколение хиппи, потом пришли панки, потом, ну, еще бог знает, кто пришел. Вот с кем из этих ребят ты бы хотел дружить?
Ой, вы знаете, ни с кем. Хиппи они, не хиппи они. Просто как бы, ну, ведут такой образ жизни, не работают. Это как бы выходцы из очень богатых семей, которые всем обеспечены, добренькие родители, ходят там, таскаются по городу, такие все распущенные, ну, в общем, ловят кайф по-своему. Есть рокеры. Ну, рокеры, ну, я не знаю, слушают рок и катаются на мотоциклах. Я бы, конечно, хотел бы на мотоцикле покататься. Ну, иногда меня тоже так тянет, так сесть на мотоцикл, только разве что у меня его нет, и куда-нибудь поехать. С рокером, ну, как бы дружить, тогда надо иметь и мотоцикл. Металлист, это же вообще жуть, музыку металл, ну, всякая металл. Я совершенно ее не слушаю и ненавижу. Ну, панки тоже по типу хиппи, только агрессивные.
Кирилл, спасибо большое.
Вопрос, конечно, это самое не очень такой корректный, насколько это мне все выйдет. Сколько одна минута стоит?
Я спрошу в нашей бухгалтерии, но, по-моему, наше радио за интервью не платит. Подготовить эту передачу мне помог компьютер по имени Макинтош. Я называю его Мэк. Мы с ним на «ты». Мэк – представитель четвертого поколения компьютеров. Прежние поколения были безмолвными, а мой Мэк и его сверстники обрели дар речи. Один из приятелей Мэка даже обыграл в шахматы Гарри Каспарова. Мэк. Ты говоришь по-русски?
Flintalk is a group of Apple speech technologies, providing your Macintosh with speech synthesis tape.
Мэк, пожалуйста, скажи что-нибудь по-русски.
Bigger, Palmer, and Sandurak. Bigger, Palmer, and Sandurak.
Если говорить о человеческом сознании, это способ устройства своего прошлого.
Вы слушали передачу «Феномен поколения. Записи разных лет». Музыкальный лейтмотив передачи – партита Иоганна Себастьяна Баха и соната его сына Карла Филиппа Эммануэля. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборатория радио тависуплеба, ткен мой смет гадацема, ромелиц моамзадес чуенма коллегема радио тависуплебис русули самсахувида.
Same old story that's so often been told.